Программа «Цена победы».
Добрый вечер. В эфире программа «Цена победы». Сегодня я ее веду один, Владимир Рыжков. И очень рад приветствовать своего гостя, которая не раз была в наших программах с Виталием Дымарским в «Цене победы». Это Юлия Кантор из Санкт-Петербурга, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, эта неделя, Юль, была очень интересная и с точки зрения исторических дат, с точки зрения истории. И мы сегодня обсудим две основные темы. Мы обсудим 70-летие освобождения лагеря смерти Освенцим, или как чаще на Западе пишут, Аушвиц, потому что Освенцим — это существующий польский городок. У нас больше принято называть Освенцим, там в литературе больше принято называть Аушвиц, но это одно и то же в нашей теме. И второе, о чем мы поговорим, это дата, которая так уж получилась, исторически совпала, тоже 27 января, окончательное снятие блокады Ленинграда. Только это было на год раньше, это было 27 января 44 года. Давайте начнем с Освенцима, и первый вопрос, который я хочу вам задать. Вы же были в Освенциме.
Неоднократно.
Да, расскажите вот о том, какая была ваша миссия, и вот та история с музеем, и та история с блоком, который был в конечном итоге открыт. Расскажите. Потому что не все эту историю помнят, не все эту историю знают.
Да, не все эту историю, наверное, и знают. Дело в том, что на протяжении нескольких лет мемориальный барак, как ни странно прозвучит это сочетание, мемориальный барак, но так и есть, блок номер 14, где размещалась экспозиция, посвященная Советскому Союзу, а в постсоветское время, где располагалась экспозиция, посвященная тоже Советскому Союзу, но отвечала за нее Россия как правопреемница де юре СССР. Так вот, экспозиция в этом блоке была закрыта. И в 2009-2010 году шла научная работа по реэкспонированию, потому что
это... А с чем она была закрыта? Были политические мотивы или какие-то чисто хозяйственно-организационные?
Нет, ни те, ни другие. Это были исторические мотивы, потому что, как вы понимаете, подача истории Второй мировой войны для Великой Отечественной, как ее части, отличается советская от постсоветской.
Есть,
я сейчас имею в виду не акценты, акценты на тему, кто победил, естественно, что это очевидно, да? А на тему, как было. Экспозиция была сделана, на самом деле, вы знаете, я когда увидела ее, нам, это группе консультантов, нам открыли этот барак, и я помню, что была в шоке, потому что такое количество ошибок, которое было в этой экспозиции.
Советская экспозиция?
Нет, она была такая подправленная советская, но совершенно невозможное по не с профессиональной точки зрения, не с исторической, не с музейной профессиональной, не с исторической. Так вот. И ее переделывали, надо сказать, что это удалось сделать, ее открыли, и, собственно, вот уже несколько лет она существует, но это тоже был такой момент. На протяжении многих лет нашему государству не было дела, что экспозиция, посвященная одной из самых трагических и героических страниц в истории войны, и советская армия освободительница, между прочим, в прямом смысле была как бы закрыта, потому что никто не занимался этим реэкспонированием. Это было сделано. И, кстати, именно тогда польские коллеги рассказали мне, в дирекции музея, естественно, рассказали, что поскольку барак на протяжении нескольких лет закрыта, экспозиция закрыта, некоторые республики бывшего Союза, а теперь государство, в первую очередь Украина, претендовали на то, чтобы этот барак отдали им, и они сделают там свою экспозицию. Ну и к чести музейщиков, хочу сказать, что все юридические, так сказать, аспекты были полностью соблюдены. Конечно, барак мемориальный и сама экспозиция осталась полностью за Россией, как по праву преемницы.
Вот я, к сожалению, еще пока не был в этом музее. Там да, вот наш российский, ну, условно так, барак или павильон, или экспозиция.
Это барак.
Единственный национальный или есть еще какие-то национальные?
Они не национальные, они государственные. Все. Они все государственные. Значит, это расположено все на территории так называемого малого лагеря, потому что, собственно, Освенцим, Аушвиц, Биркенау, это огромный лагерь с сателлитами. Вот. А начинался он сразу после начала Первой мировой войны для польских еще тогда военнопленных, потом для советских, и на советских военнопленных, это еще одна трагическая страница наша, на советских военнопленных был использован циклон. Газ. И вот они
испытывали
на именно на советских военнопленных. Это есть и в документах, и в воспоминаниях руководителей СС. Кстати, очень много издательской работы, интересной, в том числе с переводами на русский язык, а уж мемориал Аушвиц-Биркенау проводит. Там очень умный и толковый директор Петр Цивинский, который, в общем, всю научную работу, в общем, держит во внимание. Так вот, по новым правилам, ну, новым это уже постсоветским, так сказать, ну, условно говоря, постсоветским, да, то есть, когда закончилось народная Польша, да, и значит, в конце 80-х, там были новые правила. Теперь право на бараки мемориальные имеют только те страны, граждане которых, это принципиально важно, граждане которых были узниками Аушвиц-Биркенау. Ну, естественно, Россия, Украина, Белоруссия, но это Советский Союз, потому барак остался один. Остальные страны, чьи граждане там были, имеют эти мемориальные бараки на территории...
Да.
Да, и на территории малого лагеря. Вот, например, Дания и Болгария, если я не ошибаюсь, но я думаю, что я не ошибаюсь, как раз вот такое право уже не получили. Опять же, по новому уставу. Да? То есть, вот в этом смысле некоторые изменения произошли.
Ну, а вот та экспозиция, мне просто интересно. Я надеюсь, что я все-таки доберусь до Освенцима, посмотрю это трагическое место. Вот что видит посетитель, когда сейчас приходит в наш российский павильон или в наш российский барак? Что сейчас там выставлено на...
Там строгая, мрачная, как и должна быть, экспозиция, посвященная транспортам, которые шли в Освенцим с территории Советского Союза. Там фотографии, подлинные материалы, это важно, безусловно важно, с историческими справками и лаконичными, но выверенными комментариями, как работала гитлеровская машина уничтожения именно на Востоке, на Восточном фронте и, собственно, на оккупированной территории Советского Союза, России, Украины, Белоруссии и так далее. Кто туда попадал, как работала машина уничтожения, естественно, ну, это вот отдельная вообще страница, но это есть и в нашей экспозиции, дети, советские дети в Освенциме, движение сопротивления в Освенциме, это ведь тоже отдельная страница, оно было интернациональным, и оно было достаточно широким, и ведь было восстание, даже в лагере смерти Освенцим было восстание, я говорю даже, потому что мы знаем про другие концлагеря и лагеря уничтожения, а про Освенцим знаем как-то меньше. Так вот, там экспозиция, часть экспозиции, конечно, и по, так сказать, самой системе уничтожения, то есть про нацистов, про СС, чудовищные документы, касающиеся и Советского Союза, и, что хорошо, она лаконичная. Mm-hmm. Она так...
Mm-hmm. Вот вас как профессионала, как специалиста, как человека, который консультировал вот эту реэкспозицию, вот вам нравится, да, что получилось?
Это, я считаю, что
это
хорошо.
Адекватно,
да.
Отражает
вот, особенно
про правду,
тем, что
да?
Было, да.
Mm-hmm.
Это отражает правду, и, конечно, там важные и правильные страницы про то, как Красная Армия, советские войска освобождали Аушвиц-Биркенау. Это принципиальная вещь,
как хочу, это происходило. Я хочу сейчас вот за это... здесь, в этом месте задержаться и обсудить это с вами, этот скандал, который разразился на последних неделях. Ну, я напомню нашим слушателям, если кто пропустил, хотя, я думаю, таких нет, о том, что, да, министр иностранных дел Польши сказал, что Освенцим освобождали, как он заявил, украинцы. Вот, был огромный скандал. К чести поляков извинился посол практически сразу в России, русско-польский культурный центр в Москве, премьер-министр Польши, премьер-министр Польши, значит, опровергла слова своего министра. Тот так и не извинился, он что-то там пытался плести, что там то ли танкист, то ли еще кто-то был украинец. Ну, в общем, получилась достаточно некрасивая история. Во-первых, вот ваша оценка этой истории, действительно поляки стремятся пересмотреть, или это просто эксцесс одного человека? И второй вопрос, который с этим связан, это вот эта тоже нашумевшая история о неприглашении Владимира Путина, учитывая, что и Дмитрий Медведев был когда-то в Освенциме,
и сам Путин был.
Да. Вот ваше отношение как историка, профессионала к двум этим историям.
Ну, смотрите, начнем с первого. Скандал, абсолютно неприличное заявление, с моей точки зрения, кощунственное. Понимаете, случайность не верю, потому что глава Министерства иностранных дел не имеет права на такие случайности,
тем более
на такие оговорки.
Историк по образованию, по-моему.
Да, да и неважно, кто он по образованию, это вопрос такой. Значит, человек, если предположить, понимаете, даже не следовало бы даже обсуждать, по идее. Знает он, что названия фронтов были не по национальности его участников, смешно говорить, а по направлениям деятельности, военных действий. Да? И этот был вообще сформирован как раз в Брянске, потом он был Воронежским фронтом, а потом уже при слиянии, в силу того, как развивались военные события, назван украинским. Опять же, в нем воевали русские, украинцы, белорусы, татары, литовцы.
Да, все практически.
евреи, кто угодно.
Немцы,
да?
Даже воевали.
Да. Ну, так что это вообще не вопрос. Это были граждане Советского Союза, единой страны, значит, военнослужащие Красной Армии. Поэтому такая ошибка, тем более, вы знаете, Освенцим — это такое место, кстати, тут я процитирую вот буквально вот фразу, которая прозвучала 27 января на церемонии от Петра Цивинского, директора, по-моему, это было самое сильное из выступлений, которые там были на самом деле. Освенцим — это такая ночь, где нет рассвета. И это музей того, чего никогда не должно быть. Это зона молчания. Так вот, понимаете, когда в преддверии такой даты, как освобождение Красной Армии концлагеря Аушвиц, возникает от государственного деятеля такие слова, это...
Близко в такой ситуации. Вообще, конечно,
да. Вот это нельзя, да, вот никак нельзя. И политическая конъюнктура только усугубляет эту ситуацию. На пепле не пляшут. Так вот, вы знаете, я год назад, 28 января, была в Кракове, а, как вы знаете, Освенцим расположен под Краковом. Но я там читала лекцию для польских студентов по блокаде, потому что это было 70-летие снятия блокады. А прилетела я туда из Берлина, из Бундестага, где 27 января Даниил Гранин выступал перед буквально международной общественностью.
Я помню эту знаменитую речь, да.
Да, да. Да, это было замечательно. И вот тогда уже по настроениям значительной части, в том числе и вопросам студентов, которые так или иначе, естественно, касались истории войны, я почувствовала напряжение. Именно напряжение, связанное с... Я бы не сказала, что попытками переписывания истории. Я вообще не понимаю, что такое переписывание. В истории возникают многие новые документы, неизвестные нам, неизвестные многим, которыми можно и нужно дополнять историю Второй мировой войны, Великой Отечественной в частности. Когда историю фальсифицируют, да, когда подменяют одни факты другими, это не называется переписывание истории, это просто вранье. Ну, так оно вранье, врать всегда плохо. Про историю, про современность, ну, это плохо. Вот. Значит, что касается польского общества, там, понимаете, всплыли, что называется, все старые обиды, и многие политики пытаются этим воспользоваться. Вот. И мне кажется, это неприемлемым для, так сказать, государственного достоинства любой страны, именно государственного достоинства. Но историки и музейщики, кстати, которые, несмотря на отмену перекрестного года Россия-Польша, продолжают сотрудничать друг с другом, говорю об этом как музейщик, чуть ухожу в сторону, но у Эрмитажа и у Союза музеев России, который возглавляет Михаил Петровский, не отменено практически ни одно мероприятие, связанное с межмузейными проектами.
И
я про Польшу сейчас
именно
как раз и говорю. Да, ну, отменен перекрестный год, но, но проекты межмузейные, они сохраняются и будут продолжаться, потому что культура и наука — это, в общем, последние мосты, которые выдерживают натиск современной политической конъюнктуры со всех сторон. Вот. Мне отрадно, что на самом деле и в Польше, вот понимаете, в Польше для национальной культуры Польши очень важна жертва, да, и, так сказать, жертвоприношение. И вот то, что сделала Красная Армия, она освободила не только Освенцим, она освободила Польшу. 600 тысяч, вдумайтесь в эти цифры, наших солдат со всего Советского Союза, да, воевавших на территории Польши за освобождение Польши от нацизма, похоронены на территории этой страны.
600 тысяч.
Да, 600 тысяч. И, кстати, могилы в идеальном состоянии. Вот это что есть, то есть. И вот это, да, у Польши и России,
но
у Польши и Союза...
Ни в коем случае мы не должны забывать, что в Советской, в Красной Армии было очень много и поляков.
Ну, естественно.
Они шли, вместе и плечо к плечу с нашими солдатами.
Нет, это поляки, так сказать, да. Советские поляки, да, но еще и воевало. И вот, кстати, берлинское наступление, да, которое, да, да, вот, да, сейчас тоже 70 лет берлинского наступления, Красная Армия воевала вместе с польской, да, с
армией
краевой.
Я об этом и говорю, да.
Ну, не в советской, а вместе,
вместе
с советской.
Вместе с советской, да.
Да, да. Но российские, советские поляки, да, этнические поляки тоже воевали, естественно, в Красной Армии. Это нормальная ситуация. Вот. Значит, что касается приглашения, да, чтобы закончить тему, так сказать, приглашения,
да, главы государства. Что это вообще было? Это что? Это глупость?
Знаете,
это политика? Это какая-то странная интрига?
Действительно.
Юрий, извините, я просто читал какие-то путанные объяснения, что вот вы знаете, мы вообще никого персонально не приглашали, мы просто уведомили, и каждая страна, она решала сама, на каком уровне. Вот вы как трактуете эту ситуацию, как человек, который непосредственно работал с Аушвицем и знаете вообще
всё изнутри? Трактовать. Тут на самом деле все достаточно прозрачно.
Да.
Значит, смотрите, да, были разосланы приглашения. Я лично их не видела, но я не работаю ни в одном виде, да? Вот. Но тем не менее, были разосланы приглашения, и каждая страна, как
говорят, они были не персонифицированы.
Не персонифицированы.
Да.
Это принципиально.
То есть, типа,
страна могла обеспечить уровень.
Да.
Но вы знаете, и в предыдущие годы было примерно так же. Каждая страна определяла уровень своего присутствия на мемориальных событиях. При этом именно потому, что Советский Союз был страной-освободительницей, были, я бы сказала, некоторые моральные, что ли, преференции, если можно это так сказать. Поэтому Квасневский в 5-м году приглашал Путина.
Лично приглашал?
Да. Угу. Да. Это было устное приглашение. Так, это тоже один из возможных вариантов. Потом Медведева как раз в 2010 году тоже приглашал президента. Это могло быть письменная форма, могла быть устная.
Но то есть все равно и в 5-м, и в 10-м, это было все-таки персональное приглашение.
В этом году произошел парадокс еще такого рода. Понимаете, можно как угодно относиться к Путину, это вообще право каждого, да?
Да.
Но нельзя относиться, то есть нельзя преломлять отношение к Путину через призму исторической действительности. Он представляет государство, которое освобождало Аушвиц-Биркенау. Государство-правоприемник. Это принципиально знаковая историческая вещь. Опять же, да? Дело не в конкретной персоне главы государства. Дело в истории. Так вот, возникла забавная в кавычках ситуация, когда премьер-министр Польши, встретившись с президентом Украины Порошенко, задает ему вопрос: вы приедете на торжество, и так далее. То есть он отвечает да, и, соответственно, возникает уже диалог. Фактически, мы понимаем, что такое на дипломатическом языке, такой разговор. Это факт приглашения.
Да, да, личного причем.
Причем личного.
Да, да.
Поэтому
причем публичного приглашения.
Личного, сознательно, организованного в присутствии и прессы, и международных парламентариев, политики были. Это только усугубило ситуацию. Значит, либо вы уже никого не приглашаете, либо кого-то приглашаете, но тогда сосредоточьтесь. Эта ситуация дискомфортная, как мне кажется. И она очень не красит приглашающую сторону. Хочу подчеркнуть, что, безусловно, вот такого рода вещи исходят не от музейщиков, а из совсем других политических структур. Безусловно.
Юль, в этой связи еще одна тема, которая на этих днях очень активно обсуждалась. Это началось все с этого поляка, который заявил, что украинцы освобождали Аушвиц, да, вот. Дальше наше Министерство обороны опубликовало документ, довольно любопытный, где исторический документ, где подсчитан национальный состав Украинского фронта, который освобождал. Там столько-то русских, столько-то украинцев, столько-то евреев, столько. Все там были, венгры, греки, как весь Советский Союз.
Нормально, да.
Вот, да, и президент Путин, когда выступал в этот день в Еврейском музее в Москве, он тоже такую допустил сентенцию, что 70% Красной Армии это были русские, но при этом там были евреи и так далее. И так далее. Вот как вообще ваше ощущение от того, что начались эти национальные подсчеты? Сколько кого было в Красной Армии, сколько русских, сколько нерусских? У вас какое ощущение? Нет ли здесь что-то странного? Мне это режет слух.
Вы знаете, я полностью с вами согласен.
Режет кто-то.
Значит, насчет национального состава. Дело в том, что, естественно, в этих учетных карточках военнослужащих, как всегда в советское время, национальность писалась.
У нас даже в паспорте писалось.
Конечно,
мы это знаем.
Да. Да. Другой вопрос, что... хорошо, Министерство обороны опубликовало эти списки.
Да.
Получилось, что там русских 42 тысячи, это я имею в виду состав украинского фронта.
Украинцев больше 30, по-моему.
Украинцев 38
тысяч. Почти поровну.
Почти там,
поровну.
И дальше, соответственно,
и что это означает?
А что это означает? Что это доказывает?
Ничего.
Что-что?
Да.
Это были граждане одной страны. Ведь не происходил призыв отдельно там, в Украине, на Украине, в Беларуси и так далее.
Призывали по возрастам.
Была единая страна.
Конечно.
Причем, естественно, призыв происходил на той территории, которая была не оккупирована. Поэтому в случае с Белоруссией особый. Понятно, да?
Она была оккупирована. Вообще можно вспомнить, что их четверть населения погибло.
Опять же,
и трагедия колоссальная.
В Белоруссии каждый третий или каждый четвертый.
Конечно,
да? То есть, опять же, если говорить о республиках пострадавших, сейчас тоже самая пострадавшая республика из Советских, я уже часто слышу эту риторику. Это РСФСР. Извините, самая пострадавшая – это Белоруссия.
Я даже думаю, что Белоруссия, возможно, если не брать еврейский народ, может быть, это самая пострадавшая из всех стран Второй мировой войны? По проценту потерь среди населения.
Потому, и опять же, 70% или не 70%, это уже ко второй части вашего вопроса.
Да.
У нас, я очень не люблю подсчеты национальности, ведь нужно говорить применительно к войне Второй мировой, Великой Отечественной, о государстве. Это были граждане СССР. От того, что они были украинцами, русскими, евреями, кем угодно, они все равно были гражданами. гражданами. Они воевали за свое государство, а потом освобождали другие государства, как граждане Советского Союза. Поэтому 70%, о которых Владимир Владимирович сказал, да, наверное, но это самый большой народ по количеству.
Естественно.
В Союзе даже.
Естественно, да,
а как?
Конечно.
А что, узбеки не воевали?
Все воевали.
А молдаване?
Да все воевали.
В своих сложных ситуациях,
конечно,
не воевали?
Конечно.
Даже
конечно.
В Прибалтике, где была особая ситуация, да, как мы понимаем, да? И Прибалтийские республики, теперь государства, и граждане тоже воевали. Тем кощунством не выглядит шествие нацистов, легионеров там, да, например. Но не надо этому невольно, так сказать, да, вот создавать такую же конъюнктурную ситуацию. Мне кажется, что публикация документов – это очень важная вещь. И их надо публиковать. Другой вопрос, что если политики хотят использовать историю в своих целях, как мы это видим, да, в том числе по последнему эксцессу, эти документы, к сожалению, не помогают. Но они дают возможность историкам и потомкам разобраться в правде. Понимаете? И в частности, вот в документах по Освенциму и выставке. Мне бы хотелось просто об этом сказать, все-таки.
Да, вот у меня тоже был вопрос.
Это тоже форма воспоминаний.
Юля, вот у нас вообще понятно, что Аушвиц, понятно, что там было то ли 17, то ли 18 глав государств. Понятно, что это освещали все мировые СМИ. А в России вот был как-то отмечен этот вот юбилей вот этой трагедии и освобождения?
Да. И мне кажется, это очень важно, что это было, слава богу, заранее готовилось, понимаете, вот это не спонтанно, как некий ответ, да, уже Министерство обороны. Зачем оно это опубликовало 27 числа? Вот что? Либо надо было раньше публиковать, либо что? Наш ответ Чемберлену, не надо становиться на одну доску с этим Чемберленом, как мне кажется, да? Мы же говорим о советских гражданах, об этом очень хорошо сказал Лавров, министр иностранных дел, советские люди. Так вот, две выставки очень хороших, одна в Москве, в музее на Поклонной горе.
Она еще работает?
Война. Она только что открылась.
Только что открылась.
В середине месяца, января.
То есть те, кто нас слушает, могут прийти
и посмотреть. Важно, что эта выставка, во-первых, она хороша по интонации, в ней больше трагедии, чем пафоса.
Я еще раз повторюсь, акцентирую, что речь идет о музее на Поклонной горе.
На Поклонной горе, да. Музей Великой Отечественной войны.
Да, музей Великой Отечественной войны, да.
И это выставка совместная с музеем Аушвиц-Биркенау. То есть, опять же, вот такие выставки, это очень хорошо, что сделаны вместе, да. Опять же, на самом деле в музее Великой Отечественной войны на Поклонной не очень много экспонатов, но и подлинных, тем более связанных вот с такими аспектами войны. Естественно, они брали материалы и вместе готовили эту выставку с коллегами из Польши. Опять же, и заранее готовили. Это все было не спонтанно, естественно.
То есть хорошая выставка.
Очень неплохая выставка. Другая выставка, тоже посвященная Освенциму и узникам Освенцима и советским медикам, открылась в Петербурге в музее военно-медицинском. Этот музей принадлежит Министерству обороны, естественно. Вот военно-медицинский музей. Там потрясающий, кстати, еще и архив. Потому что этот музей создавался во время войны как раз. И советские медики входили вместе с передовыми частями как раз Украинского фронта, естественно, на территорию концлагеря. И, соответственно, первую помощь и дальнейшую помощь оказывали именно советские медики. Там потрясающие пронзительные экспонаты, конечно, на этой выставке.
Он вообще доступный, открытый музей?
Он работает в обычном совершенно режиме. И как раз выставка... Там и фотографии, там и подлинные материалы.
Это именно выставка, посвященная именно Освенциму?
Да. Это выставка, посвященная освобождению Освенциму.
Юль, поясните для наших слушателей, каким образом именно... Почему именно медики, военные медики получили какие-то материалы в 45-м году? Как это вот произошло по жизни?
Вы знаете, еще во время войны, безотносительно к конкретной теме Освенцима, во время войны было принято решение, как раз сейчас я работала вот прошедшую неделю в ГАРФе, архиве Российской Федерации, и в РГАСПе с материалами, связанными с мемориализацией памяти о войне во время самой войны. И была инструкция по сбору как трофейных материалов, документов, экспонатов, но не только трофейного оружия, да, и там нацистских листовок и так далее, а как раз в не меньшей, а может быть, и в большей степени материалы, связанных с Красной армией.
То есть уже тогда задумались о том, что нужно собирать материалы.
Да, и это шло в разные музеи, в том числе, естественно, аспекты деятельности, самой разной деятельности Красной армии и ее подразделений на освобожденной территории, естественно, вошли в список тех материалов, которые подлежали накоплению для передачи в музей. Это очень правильная была история.
То есть шел фронт, и в этом фронте были специальные службы, которые занимались...
И на фронте были специальные службы, и были музейщики, которые выезжали на фронт.
И были музейщики.
Обязательно. На линию фронта в прифронтовую зону, на освобожденные территории специальные группы выезжали.
И собирали материалы.
Собирали материалы, экспонаты и так далее. Артефакты, как мы бы сейчас сказали.
Да.
Это было, начиная с 42-го года, уже систематизировано даже. Вот. И, соответственно, когда освободили Освенцим, архивы Освенцима, лагеря. Они частично остались в Польше, что-то было вывезено, потом возвращалось, часть осталась. Материалы, фотографии, инструменты, которыми пользовались советские медики, карточки, там, замеры там, физического состояния узников. Ведь в живых осталось всего 7 тысяч, потому что...
Медики нашего вот этого Украинского фронта сразу же начали им оказывать помощь. Да? Буквально в первые же минуты, стали их спасать, стали их вытаскивать из того состояния.
И красноармейцы их вытаскивали на руках, потому что в основном никто, естественно, уже из оставшихся ходить не мог. Они просто были брошены умирать.
Они как скелеты, да. Я вчера как раз на эхе Москвы прокручивали пленку одного из тех, кто выжил, из тех, кто не выжил, а кто освобождал. И там как раз он говорит, что подходили люди как скелеты. Они еле держались на ногах. Понятно, что им нужна была срочная медицинская помощь.
И грамотная помощь. Известный случай, что советские солдаты, входившие в лагерь, и там же, понимаете, входило несколько частей. Кстати, на территории лагеря его сателлитов погибло около 300 человек. И, кстати, на сайте Аушвиц-Биркенау музея это указано, что да, солдаты Красной Армии, которых узники встречали как освободили, то есть на музейном сайте все правильно, грамотно висит. Вот. Так вот, они стали кормить узников в виде их состояния своим пайком.
А его нельзя было делать? Нельзя было делать, конечно. Да. Их же надо выводить специально.
Вот, и вот
Юль,
тоже...
мы сейчас прервемся на небольшой перерыв на новости. И я напоминаю, что у меня в гостях Юлия Кантор, историк из Санкт-Петербурга, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа. Мы сегодня говорим об Освенциме, и мы сегодня еще поговорим о блокаде.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Я снова приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» в эфире программы «Цена Победы». Сегодня я веду ее один Владимир Лешков. Напоминаю, что у меня в гостях наш частый и постоянный любимый гость из Санкт-Петербурга Юлия Кантор, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа. Первую часть программы мы говорили о 70-летии освобождения лагеря смерти Освенцим или Аушвиц в Польше, о тех актуальных темах, которые были наиболее интересны в эти дни. Но совпала еще одна дата. Она в этом году не круглая, но всегда для нас памятная. Это 71 год полного снятия блокады с города Ленинграда. И есть новые темы, есть новости на этот счет. И сразу я, наверное, первый вопрос хочу Юлии Кантор задать. Это все-таки что, как там с музеем? Что, наконец-то, что? Какая появилась у нас надежда или какие-то страхи с этим связаны и так далее? Расскажите поподробнее нашим слушателям, что будет с музеем обороны города и с музеем блокады.
Ну, надежда есть на то, что...
Что случилось на этой неделе? Расскажите, да. Начнем с этого. Да.
Сейчас про надежду немножко скажу.
Да, 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 да.
Есть надежда на то, что наконец-то 70 с лишним лет спустя, после освобождения Ленинграда от блокады, в городе появится достойный этого события музей. Я напомню, о чем, в общем-то, люди могут и не знать, что этот музей был первым музеем Великой Отечественной войны, созданным во время войны. Он был открыт как постоянная экспозиция, ставшая музеем уже в 1944 году.
Юль, кто тогда принимал решение? Вот в 1944 году это было решение чье? Это было решение Москвы или это было решение
Ленинградского обкома
партии?
Ленинградского обкома партии, да. А как раз создание выставки, посвященной освобождению Ленинграда.
Это было еще до снятия блокады?
Ну, это январь, март-апрель. Она открылась в апреле 1944-го. Блокада была снята 27 января.
Ну, то есть буквально 44-го. Вот
по горячим
следам.
Это уникальный случай, но, вот опять же важно, мемориализация пространства. Этот музей собирали всем городом. И, собственно, идея о том, что такой музей будет, вот мне в документах приходилось видеть, в том числе в документах мемуарного характера, что такой музей должен быть, идея возникла еще в 1942-1943 году. Представляете себе? Есть несколько материалов документальных, где говорится о том, что будущий музей вот, обороны Ленинграда...
То есть город был в кольце блокады, город страдал, люди умирали, и при этом город думал о том, что надо увековечить и сделать музей.
Да, абсолютно. Была очень такая, я бы сказала, симптоматичная история, когда сняли документальный фильм, это 1942-1943 год, о Ленинграде, «Ленинград в борьбе» он назывался. Этот фильм был сразу же запрещен, и сохранились стенограммы обсуждения на Ленинградском обкоме и горкоме в заседании, и сказали, что нет, картина не удовлетворяет, и Попков, и Жданов, и все, что слишком много пессимизма там в этой картине, много покойников показано и так далее. Фильм сразу был нарезан на кусочки и выпущен
цензурировать
с самого начала. И выставки ленинградских художников 1942 года закрывались только потому, что пессимистичные были выставки, понимаете, надо было исключительный оптимизм надо было в 1942 году показывать. Это, конечно, ужасно. Так я к чему? И по сводкам, закрытым сводкам НКВДшным, после того, как этот фильм в обрезанном, так сказать, виде был все-таки показан, видно, что ленинградцы недовольны. И в сводках это видно, что люди хотят видеть правду, люди хотят видеть вот это, вот это и вот это, чего в фильме нет. И ленинградцы были недовольны вот этим причесыванием. Да? Это то, что сказала Ольга Бергольц, приехавшая в Москву на несколько дней из Ленинграда. Она в дневниках, которые опубликованы только в 2010 году, написала: в Москве, ну и, соответственно, во всей стране, говорят о нас, как о героях фильма «Светлый путь». Время правды еще не настало. Настанет ли оно вообще? Так вот о времени правды. А музей был открыт в 1944 году, имел колоссальный успех и был разгромлен в прямом смысле этого слова.
Юль, а вот тот музей, который был открыт в 1944 году, его интонация была правдивая или тоже с причесыванием?
Ну, мы можем судить об этом
у нас по каталогу. У нас сохранились какие-то данные о первой экспозиции?
О фондах, да. И о фондах, на основании которых он был сделан. Сохранились, и сохранился каталог, вышедший в 1945 году, причем весной 1945-го. По этому музею это 18 огромных залов. Да, конечно, там есть все реверансы, кстати, есть. Все реверансы благодарности партии и правительству и лично товарищу Сталина, и там и портреты Сталина, и многое другое. Но там, идя по залам, судя по довольно такому толстенькому путеводителю, можно было увидеть как раз, ну, если не всю полную картину, то, во всяком случае, штрихи к трагической стороне, именно к трагической стороне, не только к героической, да, обороны и блокады, и штрихи повседневности, той самой страшной ленинградской повседневности, которые были. А закрыт был музей во время ленинградского дела в 1949 году, законсервированный, потом полностью закрыт, причем репрессированы были и сотрудники, часть фондов уничтожена, небольшая их часть ушла в музей революции и в музей истории Ленинграда, вот, просто, ну, распространилась по фондам. Музей был полностью закрыт, решение принимала комиссия во главе с Маленковым, специально приезжавшая в Ленинград, за недостаточное освещение роли товарища Сталина в освобождении Ленинграда от блокады. Вот. И вообще за выпячивание особой, в документах, в кавычках, особой судьбы Ленинграда во время Великой Отечественной войны. У Ленинграда была не особая судьба. Блокада – это так, это мелочь. И поразительно, но власть явно чувствовала свой дискомфорт, явно, в отношении к истории блокады. Потому что даже все советское время, уже такое более позднее, так называемое вегетарианское время, музей не был открыт, несмотря на тысячи писем блокадников и ветеранов войны, ленинградцев, вернувшихся. И не только, кстати, ленинградцев, потому что как раз люди-то, которые так или иначе столкнулись с темой блокады, будь то люди в Красноярске, Барнауле, Свердловске, где были эвакуированные. Ведь есть же общество блокадников, кстати, вот мне на неделе приходилось так общаться и смотреть. Есть общество блокадников практически по всей стране. И они сохранились. Они и в Волгограде, между прочим, есть. Это что-то чудовищное.
Вот это, кстати, поразительная вещь, Юль. Вот если посмотреть, как увековечивался Сталинград, при том же Брежневе, да, когда создавался огромный мемориал, огромный музей, дом Павлова, когда это все на весь мир, это родина-мать, которая стоит над Волгой и так далее. И в это же самое время, в 60-е, 70-е годы, оказывается, не было музея обороны Ленинграда и музея блокады.
Ничего не было.
Это как можно объяснить политически и психологически? Вот что было в головах членов Политбюро, даже уже после смерти Сталина? Да. Почему они так боялись трогать тему блокадного Ленинграда?
А понимаете, потому что на этой теме сразу же неизбежно, при любом к ней нормальном подходе, высвечивалась беспомощность власти, во-первых, неумение власти даже в течение огромного времени
организовать снабжение.
Да, снабжение было трудно, трудно организовать, но вообще позаботиться о народе вот сейчас, да, ну, допустим, вот из таких самых лежащих на поверхности примеров, да, в Ленинграде не работала канализация и водопровод, это известно. Ну, хорошо, люди ходили к прорубям в него, но организовать на тех же полуторках, на машинах, бочки с водой и по районам огромного города их развести, потому что те, кто жили у Невы, у Мойки и так далее, ладно, но это же надо же пешком ходить. Это смертный путь. И потом обратно с этим ведром идти, не расплескав, не упав и так далее. Из таких вот примитивно простых вещей не было сделано ничего. Понимаете, равно как и начиная с мифа об Адаевских складах, всем уже известного, много проговоренного, там было на несколько недель всего лишь продовольствие, и они все были сосредоточены, эти склады, все запасы в одном месте, что ненормально и невозможно по любым законам. Да? И много чего, опять же, у нас принято в советское время, да и сейчас, к сожалению, эта тенденция возвращается, говорить о героике и ничего не говорить о трагедии и об одном маленьком, как говорится, человеке, на плечах которого вся тяжесть войны. И в Сталинграде, между прочим, и говоря о Сталинграде, и теперь тоже, если вы пойдете в музей Сталинградской битвы, там очень много о героике, что правда. И ничего о повседневности. Единственная книжка, блестящая совершенно, историка Волгоградского Павла, Татьяны Павловой, называется «Засекреченная трагедия. Гражданское население Сталинград». Это же вообще отдельная история, отдельная катастрофа. Причем по ряду причин, я думаю, вы догадаетесь, каких, она не смогла докторскую диссертацию защитить там, и книгу эту издать там. Она издана в Петербурге, эта книга. И диссертацию она защищала у нас. Это тоже отдельная тема. Соответственно,
а вот, блокады, это только углублялось. Да. А вот что было в советское время? Что это было 1-2 зала в истории, в музее истории города? Или это вообще было табуировано?
Нет, музей обороны и блокады, значит, не существовал до 89-го года.
До 89-го года.
А, тема блокады освещалась в музее обороны, извините, в музее истории Петербурга, Ленинграда тогда.
Наряду с другими.
Абсолютно наряду с другими, парой залов, не более того. И какими-то там фрагментами. В экспозициях там историко-клинического характера. Кстати, должна еще сказать, что не забыть сказать, что вместе с музеем обороны и блокады был убит в буквальном смысле в том же году замечательный музей «Свирская победа». Это как раз музей, посвященный объединению фронтов перед освобождением Ленинграда от блокады как раз. Этот музей просуществовал несколько лет.
И его-то за что?
Точно так же. Потому что неправильно, вот под одну гребенку, потому что неправильно было организовано что-то в этом музее. Он замечательный был, и создавали его военные еще во время войны. Политотдел, кстати, очень хорошо, судя по сохранившимся, опять же, описаниям, был очень неплохой музей. Это в Ладейном поле, это Ленинградская область.
А что случилось с фондами?
Фонды уничтожены в основном, и малая их часть осталась в фондах краеведческого музея Ладейного поля. Возвращаясь к теме. В 89-м году, то есть уже на закате советского времени, все-таки, понимаете, 50 лет, 49-й и 89-й, да? 50 лет прошло, да? 50. Вот. Музей открыл... 40 лет, после 40-летия молчания открыт новый музей. Открыт он, я хочу подчеркнуть, что это новый музей. Открыт он в тех же помещениях, что и открывался в 44-м, но если в Соляном городке, это центр города, между Литейным проспектом и Летним садом фактически, в этом здании есть исторический памятник, было отведено 18 залов в 44-м году, полностью занятых масштабной экспозицией, как это видно по путеводителю и экспонатуре, как говорят музейщики. Сейчас два, вернее, полтора, по сути, крошечных зала. Все остальные помещения занимают структуры, скажем так, связанные с Министерством обороны. Мягко скажем, связанные с Министерством обороны. И вопрос, вот это было важно, что прозвучало на празднованиях вот 71-й годовщины освобождения Ленинграда, что, может быть, будут все-таки возвращаться попытки какую-то часть исторических помещений. Это же важно. Есть понятие памяти места. Да? Хоть что-то будет возвращено, потому что...
То есть сейчас фактически вот эта колоссальная трагедия блокады с гибелью, там, по разным оценкам, от 600 до более миллиона...
Ну, простите, 600 уже никто и не говорит.
Да, человек. Сейчас этому всему посвящено пара залов в Музее истории Петербурга.
С очень архаичной экспозицией.
И полтора зала вот в этом бывшем здании музея, и все.
Нет, это в том же здании. Вот это полтора зала в том же здании музея на Соляном Петербурге. В Соляном городке Петербурга.
И правильно я понимаю, что вот когда сейчас вот в эти дни отмечалась 71-я годовщина снятия блокады, пообещали построить новое здание. И как вы к этому относитесь?
В прошлом году.
И что за место?
Было распоряжение президента о строительстве здания. Но музей-то не федеральный, а городской. Да, Юра, заниматься этим будет город. Возможно, с привлечением федеральных денег. Возможно. Это все тоже большие вопросы. Особенно сейчас, когда кризис, как это все будет. Вроде бы к 17-му, не позднее, 18-му году надо бы музей открыть. Да, вроде я все говорю вроде бы, потому что вот так это все звучало. Прозвучало, что будет на улице Бассейна, это в нескольких шагах буквально от Московского проспекта, у Московского парка Победы, там есть территория, на которой будет построено новое здание. Это прозвучало вот в эти дни празднования 71-й годовщины снятия блокады. Вопрос. Где конкурс на это здание? Кто его будет строить? И потом, здание – это еще не музей.
Конечно.
Так вот, вопрос второй.
Какая концепция?
А где концепция? А кто ее будет разрабатывать? Что станет фондами? Останется ли, вот опять же вопрос, если речь идет так подспудно, вроде бы намекает, что нет, все-таки будем идти двумя путями, и в Соляном городке в этом здании сохраним не только вот эти полтора зала, но и расширим, то есть все-таки Министерство обороны, может, пойдет на уступки и освободит место, Как это будет сочетаться? Один филиал другого? Где будет основная экспозиция? Где будет... Вообще совершенно непонятно, что вокруг этого будет происходить. Сроки маленькие. С финансированием непонятно. А как будет формироваться концепция, это важно. Будет ли заказ на глорификацию нынче модную? И опять с уводом темы повседневности, трагедии, в том числе взаимоотношений народа и власти. Это уйдет
под скуд? Ну, вот, например, мне интересно было бы, будет в этом будущем музее, как сейчас очень многие современные музеи делают, когда ставят телевизор, и идут свидетельства, значит, например, блокадников. Например, та же самая речь Даниила Гранина, которую он потрясающая, страшная на самом деле, честная, беспощадная, правдивая. Помните, какая его знаменитая речь была в Бундестаге?
Прекрасно помню, слышала.
Где он эти страшные вещи зачитывал и говорил. Вот, да. Это его выступление будет ли на большом экране в этом музее?
Ну,
потому что это и есть концепция.
Быть, да? Вот вопрос, какая концепция?
Какая концепция,
и что будет?
Да.
Вот, опять же, как к ней подходить? Как к виртуальному музею? Я, кстати, не люблю такие вещи, кстати. И виртуализация музейного пространства – это очень опасная вещь. Будет ли там, наоборот, много экспонатов? О чем будут эти экспонаты рассказывать? Это все очень большой вопрос, который музейщиков...
Пока мы не знаем, да?
Мы ничего не знаем. Мы получили, это вот я могу сказать о себе, вот, потому что я как эксперт получила, и еще несколько музейщиков, не только петербургских, получили предложение от самого сегодняшнего музея обороны и блокады, предложение по концепции. Но вот опять же, мы сделаем экспертизы, да, и оценим то, что сделал ученый совет самого музея. Дальше что? Никого никуда еще не приглашали. Будут ли? Принципиально важно, как мне кажется, чтобы в этот, может быть, ну, не наблюдательный совет, а вот совет по созданию экспозиции, кроме чиновников, которые там обязательно, как вы понимаете, будут, вошли музейщики и не только Петербурга и Москвы, но и других регионов. Это должен быть и Волгоград, и Екатеринбург, и многие другие. Это должно было, опять же, это не должно быть местным решением, да? Это должно быть очень активное и большое обсуждение, если мы хотим создать музей достойной истории этого военного сюжета.
Вообще, это, мне кажется, что в таких случаях, когда еще очень много блокадников живы, слава богу, дай бог им здоровья, и для города это тема номер один, это в исторической памяти, видимо, главное событие, да, очень важно, чтобы городская общественность, чтобы был какой-то общественный совет, чтобы тот же самый Даниил Гранин...
Не номинальный совет.
Не номинальный, а настоящая реальный. Дискуссия, чтобы концепция получила, я так считаю, концепция должна быть опубликована, концепция должна быть обсуждена общественностью города Санкт-Петербурга. Есть же общество блокадников, наверняка,
конечно,
очень сильно активное. Они должны принять в этом участие.
Там очень, они должны, они принимают как раз в этом участие, но это особый случай, потому что там есть тоже разные люди, разные мнения, разные убеждения.
Это понятно,
да, как
да,
раз.
Это конечно, да.
Вот, и они сгруппированы не только вокруг музея обороны и блокады, но и вообще, естественно, в городе. Активно, это общество активно действующее, действительно. Но есть еще, помимо этого, есть еще несколько вопросов подхода. Вы знаете, мне, например, не нравится, честно скажу, то, как на городском уровне подходит, собственно, даже не самому музею, а к самой теме. Понимаете, в прошлом году был какой-то кошмар, это называлось «Улица жизни». Вдумайтесь. Ну, это на итальянской улице, улица маленькая, это между Петербургским радио, то есть радиокомитетом тогда, и ведущая к Русскому музею. «Улица жизни». В концепции это звучало так. Воссоздать атмосферу блокадного Ленинграда. Вот они поняли, что они сформулировали?
Ужас.
Это катастрофа какая-то?
Ужас просто. Это,
во-первых, это нельзя.
Это как
во-вторых,
в голову.
Во-вторых, это во-вторых,
да.
Не дай бог.
Не дай бог, да.
В этом году, 27-го, во вторник, на Дворцовой площади, тоже вдумайтесь в словосочетание, блокадный флешмоб. Мне стало дурно.
Блокадный флешмоб, да.
Все, да? Уже комментировать ничего не надо.
Да, да, да.
5000 человек на Дворцовой площади.
Это кто у вас такие выдумщики там? Чиновники?
Ну, естественно, это городской комитет по культуре и, собственно, руководство города придумывают вот такие креативненькие вещи. Я не знаю, это, по-моему, это кошмар.
Это за гранью, да.
5000 на Дворцовой со свечами, со стихами. А что-то такое человеческое вот как-то, да? Нельзя? Я не знаю, это, понимаете, это псевдоподход к истории, кстати, и к исторической памяти.
Ну, какой-то лубок, да, такой получается.
Это даже не лубок, это, в общем, такая вот имитация, да, вовлечение молодежи. Вот молодежь поэтому будет судить о том, что такое блокада. Живенько так, да, вот. Я очень боюсь, что это может перетечь в музей, если его будут делать по указаниям сверху, неважно из какого, московского, федерального верха или городского. Если это будут делать не профессионалы, а, условно говоря, креативщики, мы можем влипнуть в ситуацию.
Да, а вот такой вопрос. Вот тот музей, который просуществовал всего 5 лет, с 44 по 49, да, там все-таки фонды уцелели, да? То есть мы можем рассчитывать на то, и вообще, вот по вашей оценке, фондов достаточно, чтобы наполнить большой современный огромный хороший музей. Фонды есть?
Значит, смотрите, тут есть две стороны, очень хороший вопрос. Угу. Фонды Музея обороны и блокады уничтоженного частично, именно частично, вот я подчеркиваю, попали в Музей истории Петербурга, Ленинграда тогда, да, угу. и в музей, Ленинградский музей революции. Но значительная часть фондов, более 50%, уничтожена вообще.
То есть утрачено.
Но да. когда открывался в 89-м году вот в этих полутора залах музей, ленинградцы, а их тогда было еще много, вот и больше гораздо, естественно, да, и блокадники, да. и ветераны, и так далее. Люди несли экспонаты, и опять был объявлен сбор, на который очень эмоционально откликнулись все. И, в общем, сейчас вот в этом и проблема. У музея есть очень хорошие фонды, которые, опять же, негде хранить, потому что у них есть полтора
раза экспозиции. Негде показать.
Да, и негде показать. И на самом деле менее 3% фондов сейчас можно экспонировать, потому что полтора зала. Там невозможно делать обновленные, меняющиеся временные экспозиции, потому что их негде размещать. Это большая проблема. Поэтому фонды есть. Для того, чтобы создать музей, имея концепцию, их достаточно. Можно что-то привлекать еще. Можно делать, как вы говорите, там мультимедийные вещи, они обязательно должны быть в современном музее.
Ну, вот, кстати, вот еврейский музей, о котором мы сегодня уже упоминали, там это очень удачно сделано.
То есть, мне не нравится, Володя.
А мне нравится. А мне понравилось, потому что там есть и живые экспонаты, и рядом есть мультимедийные возможности посмотреть что-то, какие-то.
Вот мне кажется, может быть, я консервативный,
но как раз
вот этот тип музея такого вот виртуального, или даже Диснейленда, хоть и кощунственно, наверное, по отношению к еврейскому музею, так говорит, но мне не нравятся все эти эффекты, да, с покачиванием стульев, там, да, если там про всемирный потоп, там же есть про историю, да,
да,
чуть ли не с брызганием водичкой этого потопа, вот это мне не нравится, это, скажем, американский подход, не европейский, а американский подход к музею, вот, к вовлечению
зрителя. Все-таки чувствуется у вас школа Эрмитажа.
Чувствуется. В Эрмитаже очень много всяких мультимедийных штук, вы посмотрите, как мы существуем в виртуальном пространстве как раз, но все-таки, да, я как раз не к тому, что должны быть только вот предметы натуральные, подлинные и так далее в экспозиции такого рода. Но вот эта вот грань, она всегда... Это самая активная тема в сегодняшнем музейном мире, если уходить в сторону. Вот где разница между осовремениванием музейной экспозиции и, собственно, предложением самого артефакта подлинного. Да? Вот да. это одна из самых актуальных тем.
Ну, то есть фондов достаточно. И вы думаете, что когда будет строиться музей, то если будет призыв к ленинградцам, санкт-петербуржцам еще донести какие-то материалы, то, в принципе, город соберет.
А и несут. Нет, город уже собрал. То есть
уже
это
собрал.
Не просто с миру по нитке.
Да, да.
Они есть. А то, что откликнутся, это точно. Люди хотят, и люди разных поколений хотят.
А знаете, само место вы считаете сейчас... вот на бассейны удачное с точки зрения вот, как бы, его центральности?
Знаете, и да, и нет. Потому, центральности, да, доступности, да. И она рядом с...
Вот, а что смущает?
Вы знаете, ну, там место, которое, оно такое, как бы это сказать, место пробега, да, вот оно, на сто, оно в центре, конечно, ну, в новом центре Петербурга, на Московском проспекте, рядом совсем с метро, вот, но здание стоит между, будет, вернее, извините, стоять между Парком Победы и между, и недалеко от там, Дворца спорта. Вот. Зажатое между, ну, пустырь, так сказать, сейчас, да, здание будет зажато между всякими там городскими структурами и там, организациями и так далее в центре. Это, ну, хорошо, что оно будет не унесено. Был очень опасный момент. Предлагали сделать в районе Пискаревского кладбища. Это было бы невозможно. Это, во-первых, это получалось бы на самом Пискаревском кладбище есть музей.
Да.
Вот. И он бы вступал, ну, не в конфликт, но, во всяком случае, в резонанс.
Угу.
Или это был бы музей-кладбище, или музей на кладбище.
Угу.
И потом это очень, вот это как раз очень далеко.
Очень далеко.
Это очень далеко. Вот. Здесь посмотрим, как это здание, опять же, вот этот вопрос. Вот почему...
Пока нет ни проекта,
ничего.
Ничего,
в том-то
ничего
и дело.
Только
оно будет вписано
слова,
в контекст,
слова.
В ландшафт, в существующую инфраструктуру и так далее. Вот посмотрим. Хорошо, что место уже установлено, теперь ждем, что дальше.
Юль, вот прошел 71 год со снятия блокады Ленинграда, ну и, собственно говоря, еще больше лет от самой блокады. Продолжается изучение, продолжается публикация документов, еще какие-то открытия совершаются историками?
Вы знаете, очень хорошая, внимательная, скрупулезная работа идет по публикации дневников. Вот это очень важно. Их всегда путают, я просто встречаю, путают с мемуарами, понимаете? Мемуары – это то, что написано постфактум.
Да.
Дневник – это то, что написано написано в момент событий, то есть, так сказать, онлайн.
А они старые публикуют или находят новые?
И так, и так. Опять же, в архиве Музея обороны и блокады, кстати, из принесенных потомками недоживших, погибших в блокаду, или выживших и вернувшихся из эвакуации, оказывается огромное количество дневников. Это совершенно потрясающая отдельная история. Ленинградцы, оказывается, очень много писали. Это была одна из, как теперь ученые говорят, стратегий выживания, фиксация повседневности. И вот целая серия книг вышла, одна из них так и называется, «Ленинградцы». Причем это самые разные люди, начиная от работников цензуры и заканчивая школьными учителями. Есть детские дневники, дневник Лены Мухиной, например, по девочке-подростке.
Это потрясающие источники того, да, что на самом деле происходило.
Только что вышла книжка, буквально только что, «Записки оставшихся в живых». Это дневники трех женщин Ленинграда с абсолютно разными судьбами и происхождением, о блокаде и о воспоминаниях. И, конечно, публикуются и документы о блокаде, как из федеральных архивов, так и городских.
Ну что, мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Я напоминаю, что в гостях у меня сегодня в «Цене победы» была Юлия Кантор, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа. Мы говорили в первой части программы о 70-летии освобождения Освенцима. Во второй части программы мы говорили о 71-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, о том, что есть надежда, что в городе наконец-то появится, в Санкт-Петербурге появится достойный этого подвига и этой трагедии большой музей, о том, что ленинградцы и санкт-петербуржцы несут и еще принесут артефакты, подлинные вещи, связанные с историей блокады. Я очень надеюсь, что это будет хороший музей, современный музей, что самое главное, правдивый музей. Юля, спасибо вам большое.
Спасибо вам.
До встречи.
Программа «Цена победы».